Настоящая икона. В общем-то, вы никогда не поймете, что это такое, естественно. Так мы в таком случае, в каком мы с вами находимся, вот поговорим об искусстве, его историческом бытии, его некоторых канонических основах. Вот ввиду того, что нету слайдов, значит, так печально это. Так что я даже как-то не сразу могу включиться просто с этим поворотом дела. Ну, давайте сосредоточим внимание на таком важном вопросе, как решение Стоглавого собора и собора на Дьякове Сковатого, середина XVI века. Середина XVI века. Итак, мы с вами беседуем о Стоглавом соборе, его постановлениях о церковном искусстве, об иконописании в первую очередь, 1551 года. Ну, Стоглавый собор занимает довольно видное место в истории. Об этом вы будете еще много читать и слышать в лекциях по русской истории, в лекциях по русской церковной истории. Это был большой церковно-земский собор при митрополите Макарии и государе Иване Васильевиче Грозном. Ивану Грозному было тогда всего лишь 20 лет, и он, конечно, был очень молод, чтобы сам подготовить этот собор, но он был, конечно, очень молод, да. Но он пользовался советами избранной рады. Избранная рада было такое учреждение по управлению государственными делами, возглавляемое священником Сильвестром и дворянином Алексеем Адашевым при поддержке митрополита Макария. И все это, вероятно, было по инициативе митрополита Макария предпринято. Стоглавый собор был одним из так называемых макариевских соборов, в которых митрополит Макарий организовал целую серию таких соборов. Все это было очень таким видным, значительным явлением русской церковно-исторической жизни середины XVI века. Да, и он был, собственно, третьим собором уже. Были соборы в 47-м году, 49-м, 51-м. На этом соборе было много очень поставлено задач, вопросов. Его программа была очень широкая. Церковь и государство ему придавали большое значение. Почему он получил наименование Стоглавого собора? Хочу сказать сразу, что это было условное название, потому что количество вопросов и ответов, которые рассматриваются в деяниях собора, не 100. Их вовсе не 100, а просто они разбиты на 100 вот этих самых параграфов, чисто символически. То есть совершенно ясно, что разбитием всего этого материала на 100 разделов составители хотели показать основную значимость этих решений. Ну, я повторяю, что было много всяких вопросов, но нас с вами интересует то, что касается церковного искусства. К церковному искусству в материале Стоглава относится несколько параграфов, глав. Во-первых, нужно сказать, что в самих вопросах к собору вопрос об иконописании стоит на третьем месте. То есть по значимости это один из основных вопросов. Ну, основные ответы в 43 и главе, в 45 главе, на которых мы сейчас и остановимся. И попробуем как-нибудь все разобрать и, может, прокомментировать. Значит, основная глава, это 43 глава, знаменитая 43 глава, 100 глава. Кроме вот этой 43 главы 100 главы, есть еще так называемые вторые вопросы, где тоже говорится о и церковном искусстве. Но вот остановимся на 43 главе. Значит, эта 43 глава может быть разделена на три части, кстати, из трех частей. В первой части говорится о том, каковым подобает быть иконописцу. То есть здесь начертывается некоторый идеальный облик иконописца, сейчас я об этом скажу подробнее. Видимо, была потребность в том, чтобы охарактеризовать, каковы ему подобает быть. Ни в каких более ранних документах мы не встречаем такой характеристики служения иконописца, его образа жизни и деятельности, как в этой главе. И составление такого текста является несомненной заслугой отцов стоглава. То есть мы видим критерии, которые предъявлялись к иконописцу. Но там прежде всего говорится о том, что иконописец должен быть благочестив, конечно. И при этом, что ему подобает быть либо пребывать без брака в монашестве, либо, значит, либо он может быть и женатым человеком, может быть, иконописец, стать в браке может. Но, во всяком случае, он должен быть кротким, смиренным, благоговейным, и, что вот очень важно, на части ходите к отцам духовным. На части ходите. То есть часто, постоянно исповедоваться в своих грехах. Поскольку мы знаем, в общем-то, о значительном упадке, постепенном упадке духовной жизни, в том числе и в XVI веке, это замечание очень существенное. То есть оно вводит нас в контекст духовной жизни, церковной жизни общества середины XVI века, когда таинство исповеди, надо сказать, значительно уже как бы, в общем, требования к исповеди снизились. В том же стоглаве мы содержим, находим обильный материал о падении монашества, падении монашеской жизни. Эпоха нам свидетельствует о большом бродяжничестве среди монахов, о всяких непорядках в монастырях, о дурном поведении игуменов в монастыре. В общем, о всяких злоупотреблениях, которые были, конечно, всегда, но которые сейчас становятся предметом соборного рассмотрения. И вот были замечания, так сказать, видимо, в адрес иконописцев. Почему стоглав и уделяет этому вопросу такое внимание? Итак, иконописец должен постоянно исповедоваться у духовника. Дальше в описании нравственных качеств такого, так сказать, идеального иконописца стоглавый собор подчеркивает вот его нравственные качества, требуемые от иконописца, в соответствии с текстом послание апостола Павла к Тимофею, который обычно относится, как правило, в котором говорится о епископе, каковым подобает быть епископу. Вот этот текст о епископе, о таком идеальном епископе, о котором пишет апостол Павел к Тимофею, и этот именно текст стоглав переносит на иконописца. Но, правда, его видоизменяет. Кое-чем как бы расширяет его, расширяет список этих идеальных качеств. Тем не менее, важно отметить, что именно что значит паче простых человек. Ну, если иметь в виду, что существовало также правило посвящения в иконописце, чин посвящения в иконописце существовал, но сохранился на Афоне, то это значит, что Стоглав подтверждает принадлежность иконописного чина к низшему клиру, церковным служителям, то есть наравне с чтецом, с алтарником, по-видимому, вот так. А также следует почитать иконописец. То есть это низшая ступень церковного клира. Но у нас сейчас очень много женщин-иконописцев стало. Нужно иметь в виду, что в древние времена женщины икон не писали. Женщины занимались исключительно шитьем. Шитьем вот этих прекрасных, замечательных плащаниц, воздухов и прочих их драгоценных изделий. Это было таким женским искусством. Оно тоже, конечно, по существу является иконописным искусством, но в женском исполнении, причем, как правило, рисунок составлял какой-нибудь мастер-иконописец, то есть знамя. Вот. Но поскольку сейчас, и это вполне естественно, женщины иконы пишут, и ни у кого не возникает это сомнение, то значит их тоже полагается иконописцев женщин почитать пропаче простых человек, очевидно. В этом ничего страшного нету, потому что был же в древности чин диаконис. В начале нашего века вставал вопрос о том, не следует ли возродить чин диаконис в православной церкви. Мне вот лично кажется, что возрождать этот чин совершенно не надо. Но женское служение при церкви есть, ведь диаконис – это не диакон совсем. Не нужно думать, что диаконис размахивал орарем и кадилом. Такого не было. Да, совсем нет. Диаконис помогала при крещении женщин, скажем. И сейчас при многих храмах есть такие женщины-служительницы, которые исполняют эту же самую миссию. Они помогают при крещении женщин, ведут с ними катехические беседы и прочее. В этом смысле они необходимы, конечно. Многое другое делать. То есть фактически они эту, так сказать, роль диаконис исполняют, так же, как женщина-иконописца как раз. Ну и зачем же возобновлять этот древний чин, чтобы путаница только возникала какая-нибудь в голове у людей, конечно. По существу это то же самое, конечно. В общем-то, близко достаточно. Так что паче простых человек. Значит, сказав о вот таком идеальном иконописце и его месте в церковном обществе, 43 глава переходит к отношениям иконописца с его учениками. Здесь констатируется, что иконописец не должен скрывать что-либо от своих учеников, каких-либо секретов производственных, так сказать, не должен от них скрывать. Но это, опять-таки, вполне понятно. То есть преподавание должно быть добросовестным, ученики должны знать то, что знает их учитель. Вот это сокрытие производственных секретов, впрочем, было довольно обычным явлением, потому что за каждым производственным таким делом стоят деньги. Иконы, надо сказать, никогда не продавались. Между прочим, продавать иконы всегда считалось грехом. Но не считалось грехом менять их на деньги. В этом греха, конечно, нет, потому что это же просто мена. И вот мне встречались иконы, вот я всю жизнь проработал в музее имени Андрея Рублева, там вот есть, скажем, иконы бояр Головиных у нас в собрании музейном. Там написано «Моление боярина Головина такого-то, а промену дано столько-то рублей». Промену. Но это не купля-продажа, конечно, это продавать грех. Так что иконописцы должны знать, если они здесь присутствуют, что они не могут получать деньги за свой труд. Но промену, еще лучше пожертвование, это можно, конечно. Чем отличается промена от купли-продажи? Ну как чем? Ну это вот... Как чем? Ну, раз вам не ясно, что это глубоко отличается? Вот и все. Жить же надо, значит, вот и промен появляется. Да все. Да. На самом деле, конечно, иконописанием занималось огромное количество людей. Естественно, что они этим жили, зарабатывали этим, конечно. Но такая находилась, так сказать, некоторая хитрая форма, конечно. Я это к тому, что иконописцы скрывали от учеников свои секреты, чтобы те не писали так же хорошо, как они. Они отбивали бы у них этот самый промен, естественно. Вот и все, конечно. Значит, Стоглавый собор об этом на это указывает. Он указывает также на качество иконописания, что оно должно быть доброе иконописание, так сказать, требует усердия от иконописцев и их учеников. В общем-то, надо сказать, что там есть намеки на какой-то рынок, разумеется. И в середине 16 века действительно появляются рыночные отношения. А позднее уже появятся иконные ряды на рынках на самом деле, которые сейчас, пожалуй, тоже где-нибудь там в Измайлове каком-нибудь существуют. В диком виде, конечно. Но самое интересное, последняя, третья часть 43 главы, она имеет следующее содержание. Сначала, но деление на три части, это условное деление, которое я вот вам предлагаю. Стоглавый собор говорит о необходимости организованного такого производства икон и ответственного подхода к иконописанию. Кто же отвечает за качество иконописания? Отвечает архиерей своей епархии. Надо сказать, что в те времена епископы, конечно, были не очень, можно, книжными людьми, но они в иконописи очень хорошо разбирались. Мы знаем много примеров того, что епископат понимал толк в иконописании. Многие митрополиты, епископы писали сами иконы. Осталось, например, Макария, как раз который был председателем собора, который известно, что он поновлял иконы лично. Следовательно, они в этом должны были разбираться. Чтобы не так просто, всему уже надо учиться. Но ясно, что сам архиерей, один архиерей, не может исполнять все функции. Поэтому Стоглав предписывает архиерею назначать нарочитых мастеров, которые реально, практически, будут осуществлять вот этот контроль за качеством церковного искусства. Какой контроль над чем должны вести эти нарочитые мастера по благословению архиерея? О каком качестве идет речь? По всей вероятности, обо всем идет речь, о чем говорится в 43 главе, о всем, что я сказал ранее, но есть и специальный момент, который здесь упоминается в этой 43 главе, и это момент чисто богословский. Речь идет, как считается, об изображении Бога Отца, которое не является каноническим изображением. То есть речь идет о том, чтобы вот архиерей и его помощники, нарочитые мастера, то есть самое, чтобы они наблюдали за каноническим характером церковного искусства. В общем-то, все эти положения Стоглавы высказаны очень кратко, так что приходится как бы кое о чем умозаключать и как бы, так сказать, немножко даже разгадывать содержание того, что говорит Стоглав. Нам не все очевидно, что имели в виду отцы собора. То есть в Стоглаве говорится о том, что святители должны великое брежение иметь об иконописании. Великое брежение. поставляя вот этих помощников, мастеров, опытных мастеров. А дальше идет цитата со ссылкой на Иоанна Дамаскина. В которой и говорится о неизобразимости Бога. Не описуйте божества, не лжите слепее. Просто бы безобразно, незрительно есть. Плоти же образ вообразуя, воспеваю, да, поклоняюсь и воспеваю Пресвятую Деву. Я воспеваю Пресвятую Деву. Яко же вопиет Иоанн Дамаскин. Значит, возникает два вопроса. Какая связь между этим текстом и тем великим брежением, которые должны оказывать архиереи в отношении церковного иконописания, искусства церковного? И второй вопрос. Откуда взята цитата со ссылкой на Иоанна Дамаскина? И о чем, третий вопрос, вообще о чем здесь говорится? Значит, все считают, вот Острогорский, Успенский, в общем, нет сомнений, что речь об изображении Бога Отца. Он неизобразим, конечно. Бог Отец неизобразим. Божество просто незрительно и невидимо. На самом деле. А вот откуда взята цитата, надо сказать, что очень ученые люди занимались этим, но никак не могли найти источник цитаты. Потому что оказалось, что в творении Иоанна Дамаскина нет такого текста. Поэтому, значит, ученым мужам пришлось прийти к выводу, что это текст не существует нигде, что он либо является соединением, каким-то произвольным пересказом близких, конечно, близкое по смыслу Иоанна Дамаскина есть, произвольным пересказом каких-то текстов Иоанна Дамаскина, или, может быть, просто является даже каким-то апокрифическим текстом, может быть, каким-то подложным, быть может, является. Вот Острогорский, Успенский, уже помню, еще был такой замечательный ученый Вилинский в начале нашего века, который тоже уделил внимание этому тексту. Все эти замечательные ученые пришли к выводу, что текст этот свидетельствует о необразованности отцов Стоглава, что с удовольствием подхватила западная наука. Нужно сказать, что в это самое время на Западе заседает Тридентский собор, как раз в эти годы. Тридентский собор, который собрал свет католического богослова всех стран католических. И вот такой блистательный собор, который принял очень важное постановление, направленное против реформации. Этот собор Тридентский заседал против реформации. Имел большое значение в жизни католической церкви. И вот здесь, на этом фоне, такие неграмотные измышления русских епископов, как приведенное. Но надо сказать, что на самом деле этот текст совершенно достоверный и действительно может быть отнесен к Иоанну Дамаскину. Он вовсе не подложный, не составленный из разных текстов. А это действительно настоящая цитата, абсолютно точная, но только не из богословских сочинений Иоанна Дамаскина, а из Актоиха. Из Актоиха. Это, по-моему, сейчас из восьмого канон на утренний понедельник восьмого глаза. Поскольку Иоанн Дамаскин по традиции считался автором, создателем Актоиха, то от собора и пишут, яко же вопиет Иоанн Дамаскин. Он не пишет, что он вопиет. Еще быстро, почему он вопиет? Если это просто, если могли бы, якоже речи, но нет, сказано, выпиет. Выпиет то, что поет. споется, а кто их-то? Я подчеркиваю это вот почему. Потому что наша современная наука в основном направлена на теоретизирование. А для людей того времени икона была живым, таким, живой органической частью богослужения. Она была больше связана с актоиком, с литургическими текстами, чем с богословскими рассуждениями. То есть богословие было поистине, иконы было поистине литургическим. Вот попутно можно заметить, и это существенно, что икона воспринималась как образ звучащий, а не только молчащий, именно звучащий. Когда мы видим свитки в руках святых, на которых написаны тексты, это значит, что это слова, которые произносит святой, обращенный к нам. Вот поэтому, кстати говоря, когда иконописцы позднейших времен начинают в этих свитках писать какие-нибудь летописные истории, вообще что-нибудь там житийное, что-нибудь, это совершенно неправильно. Свиток – это то, что исходит из-за уст святого. Сколько нельзя это иначе изобразить, то пишут на свитке, конечно. То есть, поэтому свитки имеются правильно писать на свитке какие-то молитвенные тексты, какие-то тексты, выражающие благословение какое-то, вот, то, что относится к живому общению, так сказать, духовному. Вот, так что здесь мы имеем дело с цитатой из гимнографии «Православность», которая использована для догматического обоснования неизобразимости божества в лице Бога Отца, и о чем архиереям, святителям, великое брежение достоит иметь. Потому что в некоторых местах было, конечно, это изображение Бога Отца. Где же мы видим изображение Бога Отца? Мы видим его прежде всего в Новгороде, в новгородской традиции как раз. Сам Макарий был из Новгорода. Он хорошо знал положение там дела. И возможно, что вот он вместе с другими отцами собора считал это совершенно неправильным, о чем и было заявлено на соборе. О чем было заявлено на соборе. Вот. И подтверждено такой авторитетной цитатой. Но со временем, да, значит, вот такая цитата. К этому тексту, это положение, мы несколько позже вернемся с вами в нашей беседе. Сейчас же перейдем к следующему тексту. То есть, собственно говоря, 43 глава на этом заканчивается. В таком запрещении изображать Бога Отца. Можно понимать, конечно, это и расширительно, то есть как запрещение всякой мистико-аллегорической живописи. Ну, так же, как 82-е правило 5-6 собора, которое мы изучали, запрещает изображать Христа в виде Агнца, точно так же и это правило запрещает изображать невидимое божество. 82-е правило 5-6 собора, запрещая изображение Агнца, имеет в виду вообще всякое аллегорическое изображение Христа. Точно так же и здесь мы можем расширительно понимать этот текст соглава, поскольку божество просто незрительно и невидимость, то сказано, не описуйте божество, не лжите слепи. Не описуйте, не лжите. То есть не создавайте ложных изображений по вашим фантазиям. Вот. Это относится к любой мистико-аллегорическая композиция. А в этом же самом стоглаве, в так называемых вторых ответах, вторых вопрос-ответах, содержатся два интересных очень вопрос-ответа. Один из них особенно интересен об изображении Святой Троицы. Изображение Святой Троицы. Значит, как писать Святую Троицу? Возникает вопрос. Потому что там в вопросе поясняется, что на некоторых иконах пишут у среднего ангела, имеется в виду Ветхозаветная, так называемая Троица, по гостеприимству Авраама, у перекрестия на некоторых пишут перекрестие у среднего ангела, а на некоторых пишут перекрестие у всех трех ангелов. На некоторых иконах пишут Иисус Христос, Святая Троица. Вот как правильно? То есть разные варианты. Собор отвечает на это, что следует писать, как писал Андрей Рублев и прочие пресловущие греческие живописцы, смотря на образ древних мастеров. Вот. Значит, вот такой ответ. То есть здесь что очень интересно? Интересно то, что изображение Троицы Андрея Рублева принимает такой бесспорный канонический характер. Стоглав рекомендует писать только Святая Троица, без уточнений. Без уточнений. На этом основании некоторые авторы пишут, что в иконе Святой Троицы нельзя различить, какой ангел соответствует какой ипостаси. Ну вот я думаю, что это неправильно. Я думаю, что, во-первых, отцы Стоглава собора не имели достаточной информации ни по иконографической традиции древности, не, собственно, по иконе самой Троицы Андрея Рублева, потому что прошло более 100 лет со времени написания этой иконы. Икона написана в 10-20-х годах 15 века, а Стоглав собрался в 1551 году. 130 лет примерно прошло, или даже больше. Очень маловероятно, чтобы Андрей Рублев, я, кстати, о нем скажу сейчас, не придерживался той как раз традиции, которая, несомненно, прослеживается при серьезном просмотре иконографического материала. А традиция такова, что в подавляющем большинстве памятников высокого такого уровня, в лучших памятниках, с 6-7 по 15 век средний ангел имеет крещатый нимб. И очень часто написание Иисус Христос. Средний ангел. То есть традиция, безусловно, нам говорит, что средний ангел отождествлялся со вторым лицом Троицы. И думать, что Андрей Рублев как-то вышел из этой традиции почему-то и стал писал каких-то неопределенных безличных ангелов, это, конечно, просто невероятно. И это как-то противоречит, мне кажется, нормальному представлению о средневековом мышлении. Средневековый человек был уверен уставу. Есть устав. Как говорится в уставе, так и надо поступать. Поэтому никакой такой свободы творчества, там, самосмышления, как раз Стоглав говорит, о своем самосмышлении, чего же писать, никаких как раз мистико-аллегорических сочинений у Андрея Рублева не было. Как раз. Я думаю, что Стоглав не имел достаточной информации просто по этому вопросу. Но он очень осторожно ответил, очень осторожно, как Андрей Рублев. Вот. Это такой емкий ответ, очень емкий. Несмотря на древние образцы, то есть он обращает иконописца к традиции как раз, к канонической традиции. А каноническая традиция в отношении Троицы именно такова, что средний ангел, как правило, вторая ипостась. В общем, интересно то, что возникают исторические вопросы, наряду с догматическими, но Стоглавый собор не всегда имеет возможность на эти исторические вопросы ответить. История как наука не существовала еще пока. Другой вопрос, здесь же рядом, это вопрос о том, можно ли изображать на иконах не святых людей. Не святых людей. Ну, это вопрос более простой. Конечно, можно изображать не святых, и сколько угодно мы таких изображений имеем в иконописной традиции. Традиция. Изображаются какие-то отвлеченные образы, безличные, там, служанки какие-нибудь, допустим, там, или еще там какие-то такие второстепенные. Ну, Благовещение, скажем, часто изображается служанка запряжа, например. Второстепенные такие образы, которые просто поясняют основное содержание. То есть они включаются для пояснения того, что происходит. Вопрос, конечно, возник потому, что мы иконам молимся. И вроде там не святые люди, но ведь на иконах мы изображаем и животных тоже. Если мы можем изображать животных, мы изображаем осла в иконе «В тот Господь в Иерусалим». Это же не значит, что мы молимся ослу, правда? Вот. Однако мы его изображаем. Это вопрос, который я сейчас поднял, задавал Алкуин по поводу решений 7-го Вселенского Собора. Значит, Алкуин говорил, что если вы... Алкуин – это знаменитый придворный богослов Карла Великого, который, как считается, составлял так называемые каролинговые книги против 7-го Вселенского Собора. И вот он приводил такой пример. Если вы говорите, что надо поклоняться иконам, то вот вы изображаете Христа на осле. Кому же вы поклоняетесь? Но это, конечно, чистая схоластика, разумеется. Чистая схоластика. Тем более можно изображать, естественно, и людей по необходимости на вот там каких-то массовых сценах каких-нибудь там. Не святых. Ну, там, ну, например, Покров там, допустим, там изображается много людей, просто которые находились в это время в храме. И много таких других сюжетов. Вот так, собственно, на этом ограничиваются основные постановления 100-главы собора об иконописании. Там есть еще технические постановления. Мы этих технических вопросов касаться не будем, они второстепенные, и можно их обойти. Но нужно пояснить в отношении общекультурном, что 100-главый собор подготовил введение иконопечатания. Вот это очень важно. Там есть глава, посвященная исправлению книг, о книгопечатании ничего не говорится, но единогласное мнение всех исследователей древнерусской книги в том, что книгопечатание было уже подготовлено 100-главым собором, потому что оно очень быстро возникает. То есть Макарий желал введения книгопечатания. Но надо сказать, что вот эти постановления 100-главого собора очень ценные, содержательные в общем очень, особенно в 43-й главе. Очень интересные, осмысленные, оригинальные очень постановления. Я имею в виду первую 43-ю главу, повторяю. Вот видите, мне тут записка. Изображались ли на иконах бесы или дьявол? Поверженные, конечно. Если да, то канонично нет. Но надо сказать, что, конечно, изображались. Так что не только не святые люди, но действительно и бесы изображаются на иконах. Ну, скажем, на иконах «Сошествие в ад». Там всегда изображается поверженный дьявол. Всегда. Это нисколько не препятствует иконопочитанию. На остальные записки я постепенно отвечу. Так вот, надо сказать, что почти все записки, которые я получил, посвящены изображению Бога Отца. Эти содержательные тексты 100-главого собора вошли в позднейшие иконописные подлинники. Сам 100-главый собор был осужден на Большом Московском соборе 1667 года. Он был осужден, и отцы вот этого Большого Московского собора отметили, что многое в деяниях 100-главого собора написано незнанием и простотой. Незнанием, простотой. 100-главый собор был осужден за то, что он канонизировал обряд двоеперстия и сугубую аллилуйю, послужившие позднее к возникновению старообрядческого раскола. То есть постановление Стоглава о двуперстии и аллилуйя спровоцировали раскол церкви. Поэтому собор был отменен. Но вот именно те постановления, о которых мы с вами говорим, они оказались очень плодотворными. Иконописцы ими пользовались и в 18-19 веке. Мы видим в подлинных иконописных эти тексты. Но происходит некоторое событие, которое, надо сказать, данное постановление Стоглавы собора в значительной степени ущемляет или даже сводит на нет. В общем, дальше происходит событие, имевшее большие последствия для церковного искусства. А именно, через два года, в 1553 году, опять созывается собор, вошедший в историю как под названием «Собор на еретиков». Собор на еретиков. Этот собор рассматривает целый ряд вопросов, вот, связанных с разным еретичеством. Я не буду останавливаться на всех этих вопросах, потому что они совершенно не входят в программу курса иконоведения. А вот последний из разобранных дел этих еретиков было так называемое дело дьяка Висковатого. Дело дьяка Висковатого. 1554 год. Значит, из этих материалов дела этого мы узнаем, что дьяк Иван Михайлович Висковатый, крупный чиновник московского правительства, в общем-то в ранге министра, три года выпиял по поводу некоторых неправильностей в иконописании. То есть он выпиял ровно три года, с 1551 по 1554 год. И, воспользовавшись собором на еретиков, он, видимо, решил поставить вопрос о неправильном иконописании, об ошибках в иконописании. Ну вот, сделал на свою собственную голову. Дело в том, что хотя Стоглавый собор вынес прекрасное постановление против изображения Бога Отца, в частности, причем, как я говорю, видимо, имелось в виду новгородская, может быть, отчасти псковская практика, но такие изображения имелись и в Москве, в практике московских иконописцев. Вот у меня тут как раз вопросы по изображению Бога Отца. Причем, что интересно, что этих иконописцев, которые в частности происходили из Пскова и были приглашены в Москву в связи с необходимостью проведения больших иконописных работ, очень поддерживал как раз митрополит Макарий. Макарий вообще был любознательным человеком очень, и в поле его интересов были в частности гравюры, проникавшие с Запада на нашу Святую Русь. И эти западные гравюры были, конечно, удивительным таким новым совершенно явлением. Они были совершенно другие, как вы понимаете. Они были пространственные, в общем, они были какими-то очень похожими на живую действительность. Подписывались они тоже всякими евангельскими словами. В общем, одним словом, они явно привлекали внимание митрополита Макария. И, как считается, по его благословению, иконописцы как раз новгородские, которых он затем привез с собой в Москву, пользовались вот такими западными гравюрами в качестве иконописного источника подвиг, то есть совсем не по древним образцам, вовсе нет, а прямо наоборот. То есть постановления собора были очень хорошими и правильными, а практика, ну не вся, конечно, практика, но в практике были как раз обратные совершенно случаи, но пользовались эти обратные случаи поддержкой того самого митрополита, который возглавлял Ставлавый собор как раз. Никуда от этого, как говорится, не уйдешь. Вот и сейчас в Благовещенском соборе Московского Кремля висит так называемая четырехчастная икона. Она висит на правом клиросе. И как раз эта икона такого мистика аллегорического содержания очень сложной композиции, написанная как раз псковскими мастерами, с изображением Бога Отца и всяких аллегорических сюжетов, она и явилась предметом возмущения дьяка Ивана Висковатого. Потому что понятно, что если собор такие изображения осудил, запретил, процитировал Иоанна Дамаскина, который вопиет, что это ложь, что так писать не следует, божество неописуемо просто, незрительно. Не надо лгать. А икона висит в Великокняжеском храме, Благовещенский собор, это Великокняжеский храм, придворный, так сказать, то это непорядок. И как благочестивый христианин, он стал требовать, к тому же он чиновником был, он стал требовать, чтобы действительность была приведена в соответствие с провозглашенными канонами. Вот. При этом он привлек целый ряд других примеров, когда изображается неправильно совершенно Бог. Например, он сказал, что в иконе символ веры, есть такая икона, символ веры. Тоже изображается Бог Отец. Вера в единого Бога Отца, Вседержитель и так далее. И вот иконописцы иллюстрировали эти слова буквальным изображением Бога Отца. Затем он обнаружил изображение Иисуса Христа в виде херувима с крыльями. И в своем обращении к собору написал, что Христос воплотился в образе человеческом, а не ангельском. И это ересь. Изображать Христа в ангельском образе. Чистая ересь. Ну вот. Да. Чистая ересь. Так вот. Значит, кстати, обратился к собору. Разрешение есть вопрос. Но дьяк Иван Висковатый плохо кончил свою жизнь. В конце концов, Иван Грозный отрубил ему голову. В конце концов. Но так к этому все и шло, очевидно. Он был очень неосторожен. В данном случае дело обошлось проще. Он вызвал гнев митрополита, который ему сказал: «Стал еси на еретики, смотри сам, не попади в еретики. Твое дело свитков не разронять». Дело в том, что документы писались на длинных таких свитках. Таких. Эти свитки сворачивались такой трубочкой, трубочку продевалась веревочка, иногда на этой веревочке висело 5-6 свитков, сколько хочешь. И дьяки ходили с этими свитками, естественно, если веревочка порвется, то свитки разроняются. Вот митрополит ему сказал: смотри, свитков не разроняй, мол, твое дело, куда ты полез на еретиков? Сам не попадись в еретики. Ну, раз так митрополит говорит, то ясно, что попадешься в еретики. Конечно, так оно и получилось по слову святительскому. Собор очень подробно разбирает заявление дьяка Висковатого, деваться было от него некуда. И приходит, говорит, что все в порядке. Все в порядке. Потому что есть изображение поведения. Не только по каким-то историческим свидетельствам, а поведением есть изображение, там, изображение ангелов, например. В общем, богословие, которое развивает здесь митрополит Макарий, очень сомнительного свойства. Так, на самом деле, конечно, по существу Иван Висковатый был совершенно прав. Совершенно прав. Митрополит Макарий провел свое решение. Ну, совершенно ясно, что он был сильнее этого дьяка, и собор послушался митрополита, а вовсе не дьяка. Митрополит Макарий не мог осудить сам себя. То, что хотел бы так, чтобы выступал бы сам против себя. Возможно, что дьяк, бедный этот дьяк, не знал, что Макарию очень нравятся такие изображения, что он сам, видимо, что-то инициировал из этих изображений. Теперь, конечно, он защищал свою собственную позицию, Макарий. В результате дьяк Иван Висковатый был осужден как еретик. Но он покаялся. Да, он, естественно, покаялся. И на этот раз отделался легким испугом и отлучением от причастия на 3 года. Но исторические последствия этого дела были очень велики. Потому что, провозгласив вот такой новый, совершенно новый подход, противоречащий только что проведенному Стоглавому собору, митрополит Макарий практически аннулировал решение Стоглава и благословил совершенно новый подход к церковному искусству, которого раньше практически не было. То есть он благословил именно сотворение вот этих всех аллегорических композиций, ой, спасибо большое, в том числе изображение Бога Отца, которое там обсуждается вновь. И в дальнейшей практике мы видим явные последствия вот этого решения собора над дьяка Висковатого. Вот тут меня в ряде записок спрашивают о изображении Бога Отца. Вот именно. Макарий разрешил его теперь, в 1554 году. И это изображение стало широко распространенным. И весь в 17 веке мы видим всюду огромное количество изображений Бога Отца. Правда, Большой Московский собор, который мы сейчас упомянем в связи с темой изображения Бога Отца, это как бы у нас одна тема, этот Большой Московский собор отменил решение Стоглава, но специально остановился на изображении Бога Отца и вновь подтвердил, что оно не канонично. Таким образом, 3 собора, деяния Седьмого Вселенского собора против изображения Бога Отца, и вот 2 русских собора говорят, что его не следует изображать. Но, увы, изображение Бога Отца широким потоком разлилось по всему церковному искусству, заполонило собой все, что можно в 17-м, дальше в 18-м, 19-м веках. И вот сейчас мы все видим всюду эти изображения. То ли в композиции «Новозаветная Троица», то ли в композиции «Отечество». Это не так существенно. Под видом ветхого Денме. Всюду мы видим вот это изображение Бога Отца. Строго говоря, совершенно не канонического. То есть это изображение Бога Отца, по сути, тоже является, да, какой-то таким символико-аллегорическим изображением, потому что действительно никто не видел Бога Отца. Но какой-то, так сказать, механизм логически здесь вступает в действие на практике, у практиков, у художников. Раз здесь Бог Сын, Он средних лет, то Бог Отец старичок. Вот и все. Он так лет на 70 изображается. Вот и все. Больше здесь нет никаких других аргументов. Сюда подвести невозможно. Правда, были попытки все-таки эти аргументы найти, но более серьезные и в другом, так сказать, при других иконографических решениях. Немножко остановимся на это, потому что проблема Бога Отца – серьезная проблема. Значит, в первосвященнической беседе Спасителя с учениками, в 14 главе Евангелия от Иоанна, есть очень важный для этой темы текст. Когда Филипп говорит: «Господи, покажи нам Отца и довольно с нас». «Покажи нам Отца и довольно с нас». В этой главе, очень важной главе, идет речь о очень важных, серьезных духовных проблемах. И вот Филипп, мы знаем, как он был предан Спасителю, кто любил, типа, желая сказать нечто такое, так сказать, очень важное, духовное очень, желая показать, значит, свое устремление к богопознанию, говорит, покажи нам Отца и довольна с нас. Самое главное, это углубление в духовную жизнь ведет к приближению к Богу. Приблизиться к Богу, увидеть Его и довольна с нас. Не нужно больше ничего. Только познать Бога, приблизиться к Богу Отцу. Что отвечает ему Спаситель? Столько времени, столько времени ты со мной, как там сказано-то? Да. Как там, значит, вот, да. Видишь и меня, видел Отца. Видишь и меня, видел Отца. Вот, спасибо. Да. Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Не знаешь, видываешь и меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Значит, вот это очень важный текст для нас, который говорит о некотором очень важном для нас значит, таком моменте, о некой о таком вот о тождестве лиц Святой Троицы. Пока вот лежит на всякий случай. Да. Это очень момент очень важный. С одной стороны, каждая личность Святой Троицы, каждое лицо является личностью отдельной и самостоятельной. С другой стороны, в них есть тождество. Троица не раздельна, но и не слиянна. Не раздельна, но и не слиянна. Как мы с вами помним. Этот текст, несомненно, привлекал иконописцев в разные времена. Но нет аппарата, не о чем говорить. Просто-напросто. Пока вы не увидите, вы толком не поймете. Примеры в живописи более ранние. В живописи еще 14 века и другие, где несомненно, иконописец пытается как бы показать некоторое слияние Бога Сына и Бога Отца. Как бы пытается нам начертать, показать нам как бы вот то, о чем говорит Христос. Такое удивительное изображение Святой Троицы имеется в росписях, в грузинских росписях 14 века в Зарзме. Ну вот, трудно сказать что-нибудь об этом. То есть в образе изображается Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый в виде голубя. И черты Сына повторяются еще раз. Изображается Бог Сын.